Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 21 и 22, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: „Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела“. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: „Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено“. И спросили его: „Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?“ Он сказал: „Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец“. Тогда сказал им: „Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше“. И сказал им притчу: „Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Вспомню об одном переживании своем, которое мне потом нередко вспоминалось. Когда я, недостойный, на другой день хиротонии своей в епископа служил первую литургию самостоятельно, таков обычай, и когда дошел до молитвы Господней, то вдруг заметил в себе новость. Обыкновенно я молился до той поры, в сущности, лишь о себе одном. «Дашь мне, остави мне, не веди меня». Но тогда я вдруг услышал слово «наш», «отче наш», а не «мой лишь». И сердце, или в сердце кто-то, сказало: «Отныне ты уже не имеешь права молиться о себе одном, а и о всех. На то ты и получил благодать, предстоятельство за них». И я стал так молиться тогда же впервые: «Отец наш, хлеб нам, долги нам, во искушение нас не введи, и от лукавого всех нас избави». И, конечно, епископ, а за ним и священники по преимуществу должны молиться не за себя, а за всех, но и все христиане, как дети единого Отца, как братья во Христе, должны молиться не только о себе, но и друг о друге, и это во всякое время. Но в данный момент пред причащением Такая молитва просто требуется, безусловно, необходима. Припомним, что верные теперь уже у царя пред трапезой, все уже званые, все уже объединены, следовательно, одним настроением, то есть одною верою, одною надеждою на трапезу, общей любовью и, главное, одним Духом Святым. А если так, а так должно быть, то даже немыслимо истинно верующему думать и сейчас лишь о себе одном. Такой эгоизм, такая сухость, такая замкнутость свидетельствовала бы о душе, которая хотя и оказалась среди вечери, но была одета не в брачную одежду любви и благодати, а потому ей грозила бы опасность быть выброшенной вон, как самочинно попавшей туда, где место лишь любящим, объединенным братьям и сестрам, а она чужая здесь. Итак, именно церковь только что и приглашала. Соединение веры и причастия Святаго Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим. И с дерзновением Владыки, Богу и Отцу будем глаголоти «Отче наш». Таким образом, мое переживание на первой архиерейской литургии нужно считать не моим лишь личным, и даже не епископским только, хотя от них это требуется по преимуществу, но общехристианским, особенно в данный момент приступления к общему Агнцу. К этому моменту особенно нужно относить слова апостола Павла: «Едино тело, един Дух, един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех». Чтобы сейчас в причащении соединиться с Богом, непременно нужно иметь сначала единение друг с другом. Иначе как можешь любить Бога, которого не видел, если брата, которого видишь, не любишь? Потому-то и сказано в молитве Господней: «Остави нам, як уже и мы оставляем». Потому-то дальше у православных будет совершаться прекрасный обычай пред причащением целовать иконы, а потом обратиться лицом к народу, к братьям и поклониться всем на три стороны, прося прощения и прощая. Заключительные слова молитвы Господней: «Яко Твое есть царство и сила и слава», как нельзя лучше подходит именно к данному времени. Мы у Тебя, Господи, на брачной вечере, у Тебя в царстве, по Твоей воле, силе, величию, у Тебя на славной трапезе, в благодатном общении, ведь мы уже все званые, все в царском доме. И все для Тебя, Господи, все Твои. Так закончим мы переживание молитвы Господней. В дополнение отмечу способ исполнения молитвы Господней. Представим себя дитятью пред Отцом. Мы хотим просить у Него, и притом просто, доверчиво, как бы в глаза глядя, а иногда даже виновато опустив их. Подумаем, могли ли бы мы в этот момент петь? Невозможно. Какой ребенок будет распевать перед мамой? Или драматически просить: «Прости меня», нужно это говорить, потому по греческому обычаю, а отсюда у сербов и у болгар «Отче наш» всегда читается, а не поется, и притом старшим, а если епископ не служит, то представителям от всех нас. Но и петь тоже допустимо. Впрочем, по иному соображению. Молитва от всех нас. поэтому можно и петь ее общими устами или хором от лика церкви или общенародным пением. Но такое внешнее общение в голосовой молитве совсем несущественно. Можно петь общенародно и не чувствовать любви и единения, и даже совсем не молиться внутренне сердцем, а лишь петь голосом. И наоборот, можно молчать и слушать одного читающего от лица всех и ощущать душою общее единство братьев пред единым владыкою, отцом. Разве когда пред каким-либо лицом произносится речь одним представителем, все прочие не напряжены внимательно? Разве они не слушают затаенно каждое слово своего выборного? Еще как! Так и здесь можно и даже бы лучше слушать чтение молитвы Господней, чем петь ее. И в архиерейском чиновнике нашем так и сказано: «Подобнее глаголит архиерей, и прочее сослужащее тайно, а не поя, не читая даже в полголоса». А если уж и петь, то лучше, по-моему, хору. А другие в это время должны сосредоточиваться в своих сердцах. Без пения это легче делать. Пение развлекает. Это очень хорошо знают хористы, певчие, которые сами почти не молятся. Иные исполнения партесных сочинений молитвы Господней большей частью мешают, вредят, расстраивают. Еще одно непременное условие – никак нельзя торопиться, читая или во время пения за молитвой Господней. Здесь столько переживаний, и таких все важных, между тем она проносится почти мимо. Если спешат. В житии одного святого рассказывается, что он с вечера начал читать эту молитву, а окончил ее лишь к утру, когда солнышко озарило его лик. Мы же самую главную молитву, молитву Божию, самим Богом нам данную, читаем борзяся и механически. И хотя по уставу это и не положено, но в это время многие люди становятся на колени, и священники кланяются в землю перед престолом. Собственно, по моменту литургии и даже по самому содержанию молитвы Господней это совсем не требуется. Какие же дети на коленях просят у родителей? Или какие призванные в гости на званый обед становились бы пред хозяином, даже хотя бы и перед царем на колени. Настроение этого момента сыновнее, мирно-уповательное, а не унизительно-просительное, и тем более несокрушенное. Потому коленопреклонению по уставу и не положено здесь быть. Допустимо разве сделать один земной поклон, а затем, встав, молиться уже с доверием. Внешность тоже имеет свое назначение и действие. Церковные каноны, например, запрещают земные поклоны во все воскресенья и во всю Пятидесятницу. Всему свое время. Так и здесь. Момент литургии радостно ожидательный, а не покаянный. Так лучше. Устав мудрее нас. Но не будем фанатичными. Предоставим и некую свободу сердцу. Если Господь Сына Своего Единородного не пощадил, то разве все прочее, меньшее, не подаст нам? Он смотрит на внутреннее наше настроение, а не на внешность. Итак, можно сказать, что молитву Господнюю кончается промежуточная часть между каноном евхаристическим и причащением. поэтому о дальнейшем будем говорить в особой главе.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему юноша: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». На такой совет Господа нашего Иисуса Христа богатый юноша говорит: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» А это означает, что все сии заповеди ему были известны с детства, и что он их во внешнем моисеевом смысле исполнил. Снова обманулся молодой богач. Он думал, что Христос ему ничего нового не сказал, но лишь повторил старое. На самом же деле на языке Христовом всякая заповедь получает новое содержание, новый дух и новую жизнь. Всякой внешней заповеди, данной Господом нашим через Моисея, тот же самый Господь при новом творении, при новом откровении придает более глубокое внутреннее значение. И если бы юноша воистину исполнил перечисленные заповеди в их внутреннем, христианском смысле, а не только внешне, как их обряднически исполняли и фарисеи, он отлепился бы душою от своего богатства, и ему не было бы тяжко совершить то, что затем предложит ему Господь. Но он исполнил все эти заповеди, как тот фарисей, что на молитве хвалился пред Богом: «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Потому он и остался привязан, словно незаконным браком, к своему богатству, и никак не мог с ним расстаться и последовать за Христом. «Чего еще не достает мне?» — спрашивает он Господа, чувствуя себя уже на пороге спасения. Он, вероятно, надеялся, что Господь скажет ему еще о какой-нибудь схожей заповеди, которую он с легкостью исполнит. Господь видел его наивную законническую поверхностность и полюбил его. Об этом сообщает евангелист Марк. И Иисус, взглянув на него, полюбил его. Почему Господь полюбил сего несовершенного юношу? Потому что его законническая поверхностность не была злобной, как у фарисеев и книжников, но наивной и благонамеренной. Однако, несмотря на это, Господь не мог не сказать ему горькую истину и разрушить все его иллюзии о быстром и легком спасении. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Наконец, Господь сказал ему новое слово, неожиданное и тяжкое. Непрестанно смотря в глубину его сердца, Господь сказал юноше это новое слово, и хотя он заранее знал, что это его слово не сможет отлучить юноши от земного богатства и повенчать ее с Богом, он все-таки говорит сие, как потому, что тот его спросил, так и в большей степени ради слушавших учеников. «Если хочешь быть совершенным». Это не только вхождение в царствие, но и власть в царствии. «Пойди, продай имение твое». То есть, иди и покажи себя господином над своим имением, которому ты сам и принадлежишь. Воистину, не твое имение принадлежит тебе, а ты ему. До сих пор оно понемногу покупало твою душу и передавало ее дьяволу. Иди же теперь и продай его, и раздай тем, кто в нем нуждается, и нуждается не как в господине, но как в слуге жизни. Иди и разорви опасную и незаконную связь твоей души с твоим имением. Иди и разведись. Иди освободись. Иди и исторгни свою душу из-под бремени земли, из-под праха вещей, из-под гноя, предоставляемых богатством наслаждений, и приходи, и следуй за мною. Не имея нигде ничего, следуй за мною. Душа богаче всего, когда у нее нигде ничего нет. Душа находится в самом лучшем обществе, когда у нее нет общества, кроме моего. Продай все и раздай нищим. Нищие — суть те, которым понадобится твое богатство, не как украшение, не как бремя, не как господин, но как насущный хлеб, как облегчение жизни, как слуга и помощник. И все материальное богатство, которое ты раздал, вернется к тебе духовным. Взгляни, твоя душа полна нищих, и твое сердце, и твой ум. Все они получат нужное им богатство, когда ты избавишься от богатства, которое тебе не нужно. Но почему Господь отправляет богача продать имение и раздать нищим, а не говорит ему просто: «Оставь все, не возвращайся в свой дом и следуй за мной»? Не так ли он сказал тому, кто хотел вернуться и похоронить своего отца: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие»? Господь не сказал так этому богачу по двум причинам. Во-первых, если бы он не продал свое имение и не раздал нищим, то либо соседи набросились бы на бесхозное имение и разворовали его, либо кто-нибудь из его родственников унаследовал бы имение и оказался в том же положении, в том же рабстве у богатства, в каком теперь находится и этот юноша. И таким образом или воры, или родственники погубили бы свои души из-за этого же самого имения. Во-вторых, посылая юношу продать и раздать нищим имение, Господь хочет пробудить в нем человеколюбие, вызвать у него сочувствие к ближним и поставить его в такое положение, чтобы он почувствовал духовную радость и наслаждение, раздавая от совершенного доброго дела. Чтобы расположить юношу поступить так, Господь сразу говорит ему о вечной награде, о вечном сокровище на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут. Несравненно лучшее сокровище получишь ты вместо того, которое оставишь. Ибо чем тебе помогут все твои земные сокровища, когда ты рано или поздно умрешь? Они погибнут для тебя в всем мире и погубят тебя в том. Сокровище же, которое будет у тебя на небесах, будет ждать тебя, пока ты не расстанешься с миром сим, а это произойдет очень скоро, и не отнимется у тебя, и не расстанется с тобой во веки веков. Утешив юношу обещанием сокровища на небесах, Господь, наконец, призывает его: «И приходи, и следуй за мною». Когда ты совсем расстанешься, тогда последуй за мною обеими ногами и обоими очами. Ты не можешь идти одной ногой за мною, а другой за своим богатством, и не можешь одним оком смотреть на меня, а другим на свое имение. Нельзя ведь служить двум господам. Но все напрасно. Юноша все внимательно выслушал, понял, что от него требуется, весьма смутился и опечалился, потому что у него было большое имение, и отошел. Отошел обеими ногами и обоими очами к своему злосчастному богатству. У него было большое имение. Иными словами, он был сильно привязан к богатству, окован им, порабощенным, и потому весьма слаб, слишком слаб, чтобы бороться с волчцами, возросшими на нем. Воистину, он был как семя, упавшее в тернии. Семя скоро взошло, но терния его заглушила, и семя не дало никакого плода. Большое богатство было большими зарослями вокруг семени его души. Домовладыка, хотел выпалоть терния вокруг его души и душу его вывести на свет, чтобы она росла свободно. Но он не дает, не может дать из-за злой привычки. Словно тот утопающий в переполненной шлюпке. Господь протягивает ему свою всесильную руку, чтобы спасти его и ввести на корабль, но ему жаль сваленных в шлюпке вещей. И так богатый юноша отлучился от Христа, капитана корабля жизни, и скрылся в морских просторах, чтобы вскоре утонуть и погибнуть вместе со своей шлюпкой. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Пять импульсов. Существует пять основных импульсов, движущих людьми. Личная прибыль и собственные удовольствия, семейные и кровные узы, общественные законы, совесть и чувство присутствия живого Бога. Пятый импульс – первая линия обороны. Если человек не удержит ее, отступает на вторую, четвертый импульс. Не удержав вторую, отступает на третью, третий импульс, и так далее до первого. Так происходит деградация человека, деградация и гибель. Гибель, ибо и последнюю линию обороны может потерять человек. И тогда ему уже не остается ничего, кроме тупого безразличия ко всему, отчаяния и самоубийства. Разные люди. Спроси плотского человека, кто ты? Он ответит, я – это я, имея в виду свое тело. Спроси душевного человека, кто ты? Он ответит, два антипода живут во мне, и я скитаюсь от одного к другому, говоря о своей инстинктивной и сознательной природе. Спроси духовного человека, кто ты? Он ответит, есть некто в моей душе. Я протягиваю руки, чтобы коснуться его, но понимаю, что руки мои должны быть пространнее небес. Спроси у него, кто я. Проклятие и восхваление. Старайся делать для людей то, за что они прежде будут поносить тебя, а уже потом восхвалять. И никогда не делай ничего для того, за что тебя восхвалят, но в конце концов проклянут». Нерон поначалу восхвалял свою мать, ведущую его по пути порока. А когда порок привел его в пропасть, он ее проклял. «Ребенок будет радоваться и благодарить тебя, если ты подтолкнешь его санки с горы, но, разбившись, станет проклинать тебя, как виновника своей беды. Грешники будут осыпать тебя похвалами, когда ты будешь оправдывать их грехи, но лучше не приближаться тебе к их смертному одру». Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.